Мои уважаемые братья и сестры, вашему вниманию хочу сегодня представить 4 главу книги Екклесиаст. Прошу вас, берите свои Библии. Мы будем с вами изучать эту 4 главу, которая очень интересна. Очень интересна. Я в свое время достаточно долго размышлял над этой книгой. Вы все читали книгу Екклесиаст? Что вам понравилось в этой книге? Что вы увидели особенного в этой книге? Ничего, да? Ничего особенного. А это особенная книга в Священном Писании. Занимает достаточно много места. Философская книга. Вы знаете, кто написал книгу Екклесиаст? Самый мудрый человек, который был на земле, жил на земле. Но мы не будем считать Иисуса Христа сейчас. Из простых людей. Кто? Царь Соломон. Вы помните, при каких обстоятельствах он получил мудрость? Когда Господь обратился к нему и сказал: «Соломон, вот ты царь, проси у меня, что хочешь, что тебе нужно для того, чтобы быть деятельным царем, для того, чтобы хорошо управлять царством, вот что тебе нужно?» И что начал просить Соломон? Он стал просить у Бога мудрости. Он стал просить у Бога ни золота, ни серебра, ни экономической или военной мощи. Да? Он стал просить у Бога мудрости. Почему? Потому что мудрость – это залог всех остальных благословений. Кто знает, чем мудрость отличается от ума? Вот есть люди умные, но не мудрые. Вот чем отличается умный человек от мудрого? Саш, ты поднял руку.
Это когда еще говорят, знают, а мудрый, когда что-то
говорит. Так, молодец, хорошо усвоил ты урок следопытский-то. Действительно, умный человек знает очень много, но мудрый человек знает главное. Я не помню, по-моему, я вам рассказывал про одного профессора, который в деревню к родителям приехал. Не рассказывал. Ну, приехал профессор один каких-то наук к своим родителям в деревню. Родители простые люди деревенские, а вот ему удалось выбиться, выучиться, получить ученые степени. И вот он весь такой вот головастый приехал в деревню. А для того, чтобы перебраться в деревню, надо было на пароме перебраться на другую сторону реки. И стоял паром обычный, это бревна связанные веревками, плот, обычный плот с такой лебедкой, и паромщик крутил эту лебедку и перевозил всех на другой берег, туда-обратно. Хорошая песня была еще тогда, да, у Аллы Пугачевой, паромщик, да, как он две судьбы объединяет. Вот этот профессор приехал, значит, в деревню, его довезли до этого парома, он ступает на него и говорит мужику деревенскому: «Ну, перевези меня на тот берег». Ну, и мужик закрутил эту лебедку. Плывут они, значит, он смотрит, такая природа, деревья, трава, цветы, ароматы. И он мужику деревенскому задает вопрос: «Слушай, ты вообще о биологии что-то знаешь?» Он говорит: «Да нет, не знаю». «Как, ты не знаешь биологию? Ты же в этой биологии живешь». Как это? Вот биология, вот биология. Я, говорит, не знаю. Я, говорит, знаю дерево, цветы, вот. Да ты же всю жизнь потерял. Как ты этого не знаешь? Ты же потерял всю жизнь. Ой, темнота. И плывут. А он крутит себе вот эту лебедку. Плескается, значит, плещется водой там, на колено стало водой. Ты, говорит, что, H2O тоже не знаешь, что такое? Говорит, я не знаю. А что такое H2O? Да ты что, это же химическая формула воды. Ты что, ты химию не... Не, не знаю. Я знаю, вода и вода. Ну, старик, темнота. Ты всю жизнь потерял, ты не знаешь это. В это время что-то происходит, рвется одна из веревок, соединяющая бревна, и бревна прямо под ногами у этого профессора стали разъезжаться. Через 2 секунды он оказался в воде. Плещется в H2O, знаете, вот так. Тону, тону, кричит, тону. А мужик к нему так спокойненько подплывает. И говорит, профессор, вы что, плавать не умеете? Он говорит, нет, спаси меня, так вы же всю жизнь потеряли. Понимаете, как интересно? Можно, оказывается, знать много, но оказаться в простейшей ситуации и не знать, как из нее выйти. Мудрость, полученная от Бога, это как раз-таки то самое, что помогает людям, которые знают много или которые знают мало, у которых в кармане много или у которых в кармане мало, да, поступать правильно, поступать точно, поступать истинно, выходить из положения красиво, да. Этому учит мудрость Божия. Этому учит страх Господень. Вот вся книга «Екклесиаст», она пытается человеку вдолбить эту идею. Человек, заботься всю свою жизнь о том, чтобы получить мудрость. Те знания, которые ты получаешь, это все прекрасно. Но эти знания не дадут тебе тех возможностей, когда ты окажешься в затруднительном положении. Ты начнешь искать выход, и можешь его не найти. Ищи Бога, ищи Божьей мудрости. Помогай себе и другим эту Божью мудрость приобретать. И тогда все будет хорошо. Вы знаете, чем заканчивается книга «Екклесиаст»? Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Ибо в этом все для человека. Ибо в этом все для человека. Что все? Все его благополучие, все его благословения. Выслушаем сущность всего. Этими словами венчается вся книга. На протяжении всей книги «Екклесиаст» он то ставит себя в положении человека глупого, то в положении человека мудрого. То он ставит себя в положении человека богатого, то ставит себя в положении человека бедного. Он много говорит, но в конце книги человек, который прочитал всю эту книгу, он четко и ясно понимает для себя, что хорошо, а что плохо. Очень часто в этой книге Екклесиаст применяет фразу, какую? «Все суета», да? «И томление духа». Вот эти слова он применяет тогда, когда он говорит о каком-то негативе. Когда он говорит о гордости, когда он говорит о самомнении, когда он говорит о многих вот таких подобных вещах, да? Суета и томление духа. Я сегодня хочу вместе с вами обратить внимание только на 4 главу. Почему только на 4 главу? Потому что, на мой взгляд, она мне показалась очень актуальной сегодня. И мы с вами внимательно эту четвертую главу сейчас прочитаем и выясним вообще, к чему он это все писал. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Облажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него. А всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному. Братья и сестры, обратите внимание на это. Горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им. А одному как согреться? И если станет преодолевать кого-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое, скрученная, не скоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, бедный вот этот юноша, из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я во всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того. Не было числа всему народу, который был пред ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа. И вот этот 17 стих, как будто бы ни с того ни с сего, он говорит об этих вещах и заканчивает вот этой мыслью. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий. Посмотрите. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Ну как вам философия? Каша в голове, да? Все ясно? Хорошо. А? Разные стороны жизни охватывает. Ну давайте, давайте. Суета это пустое дело. Пустота. Пустота. Нет, не все. не все пустота. Не все. Посмотрите, какая интересная вещь. Какая интересная вещь. Я тоже сидел в свое время, мыслил, думал, что это, почему он начинает вот это все мешать и в конце заканчивает почему-то вот этими словами. Когда идешь в Дом Божий, да, наблюдай за ногою твоей и будь больше к слушанию, нежели к жертвоприношению. Да? Потому что они делают плохо. Кто делает плохо, вы поняли? Посмотрите, он говорит, ибо они не думают, что худо делают. Кто худо делает? Что худо делают? А? Знаете, кто худо и что худо делает? Люди, которые приходят в Дом Божий с мотивацией такой, жертву принести, одолжение Богу сделать, ритуал соблюсти. Я пришел, ты требуешь жертву, я принес. Надо добровольное приношение на десятину, хорошо, вот. Понимаете, да? Соломон мудрый обращает внимание наше на правильную мотивацию, когда мы идем в Дом Божий. Ради чего мы идем в Дом Божий? Но об этом чуть позже. Вы посмотрите, сколько он до этого написал. Посмотрите. Он говорит о угнетении несчастных людей, да? Коррупция, преступность и так далее. Говорит, все это суета. Он говорит, я это видел все. Утешителя нет у этих людей, да? Они плачут, они страдают, они слезы льют. Но вот такое положение у нас на земле. Утешителя нет, все суета, томление духа. Он говорит об этом. Дальше он говорит о зависти. Он говорит, человек начинает, между людьми так принято, у тебя что-то лучше получилось, чем у меня? Слушай, я спать не могу уже. У меня все внутри переворачивается. Это как это? Это как это? Его отметили, меня нет. Он говорит, это тоже суета и томление духа. Потому что взаимосвязи между людьми порождают вот эту взаимную зависть. А вы знаете, что такое зависть, да? Это настолько страшная штука, что Господь включил это в закон Божий. Десятую заповедь все помним, да? Не пожелай того, что у ближнего твоего. Не завидуй тому, что у него. Он говорит о зависти. Дальше о какой проблеме он говорит? Он говорит о зависти, он говорит об угнетении. Дальше он говорит об одиночестве. Страшная вещь одиночество, правда? Кто хотел бы быть одиноким? Ни один из нас не хотел бы быть одиноким. Насколько бы он ни был нелюдим, все равно человек нуждается в общении, он нуждается, чтобы рядом были любящие, хорошие люди, да? Чтобы рядом были друзья, с которыми можно было бы разделить кусок хлеба, пообщаться, попить чая, пожаловаться друг другу, ожидать утешения какого-то. Он говорит, я видел одиночество на земле. Тем не менее, что это плохо, но оно, это все присутствует, присутствует у нас на земле. Оно есть, это одиночество. Есть очень богатые люди, он говорит, для кого я тружусь, мне некому дать. Мне некому оставить, мне некому передать. Дальше он поднимает другую проблему. Посмотрите, угнетение, дальше зависть, одиночество. Дальше он поднимает следующую проблему, какую? Не. Не глупость, а он дальше поднимает проблему взаимосвязи человеческих. Есть люди, которые считают, что они обойдутся сами в этой жизни. И они строят свою жизнь таким образом, чтобы, ну, как будто бы быть независимыми. Ни от кого и ни от чего. И мудрый Соломон предупреждает в этой главе, что, милый, тебе хорошо одному до тех пор, пока ты не попал в какую-то беду. А когда ты попал в беду, ты сразу начинаешь бегать и искать людей, которые бы рядом с тобой встали. Ты сразу бежишь. Ты сразу бежишь к людям, которых ты хотел бы видеть рядом с собой, которые бы вместе с тобой встали, закрыли бы тебя, сказали бы слово за тебя. А пока все хорошо, ты можешь плохо обращаться с этими людьми, ты можешь ни во что их не ставить, ты можешь наплевательски жить в присутствии этих людей. Но он говорит, вы видите, он говорит, когда двое нападают, когда на одного нападают, как хорошо, чтобы рядом был один, тогда двое могут одолеть. Нитка втрое связанная не скоро порвется. Он говорит, когда будешь замерзать, как будешь нуждаться в человеке, который рядом тебя бы обнял бы, и вы друг друга грели. Знаете, как овечки? Видели когда-нибудь? А в жаре, например, когда в горах жара там начинается, они все в кучу вот так сбегаются, овцы, головы опускают и друг другу плотно-плотно друг другу становятся и защищают друг друга днем от жары, а ночью от холода. Представляете, друг друга греют, от жары они голову опускают вниз, чтобы солнце не грело голову. Представляете, вот так они кучей, семьей вот так собираются и друг друга они греют, они друг друга защищают от солнца. Так вот, есть категория людей такие, которые... Мне никто не нужен, я сам себе режиссер. Понимаете? Я сам. Но сразу же это сам прекращается, когда грозит беда. Когда ты замерзаешь, когда тебе голову очень сильно нагрело. Он поднимает эту проблему, да? Он поднимает эту проблему. И, конечно же, он поднимает проблему богатых и бедных людей. Когда богатый человек чуть-чуть возымел в кармане, другие уже рядом с ним это не люди. Вот смотрел там, например, едет на джипе какой-то прям по тротуару, да? Люди идут с колясками, а он прям по тротуару прет. Знаете, он человек, все остальное это животные. Это кошки, собаки, которые идут по тротуару. Ему надо проехать, понимаете? Он на дорогущей машине. Он едет, и ему все равно. Он здесь показывает, на что смотрит Бог. Что Бог говорит, лучше бедный, но умный юноша. Потому что можно быть богатым и таким, извините меня, болваном. Понимаете? Можно. Лучше бедный юноша, но умный пусть будет человек, да? Понимающий пусть будет человек. И здесь Соломон выдвигает вперед тот самый принцип, о котором говорил Иисус Христос. Вы помните, какой принцип? Первые будут последними, а последние будут первые. Те, кого унижали, те, кого ни во что не ставили, вот эти люди, они в конце времени, перед вторым пришествием Иисуса Христа, выйдут все вперед. Они займут эти ключевые позиции. А вот все люди, которые их унижали, давили, тем, что у нас есть деньги, у нас есть возможности, у нас есть власть, у нас есть это, все эти люди отойдут на вторые планы. На третий, на четвертый и на пятый. Так бывает всегда. Потому что гордость, она умеет такие интересные вещи делать. Тех, кто впереди, она сажает назад. Те, кто когда-то был впереди, она уводит их назад. Да? Те, которые когда-то были в уважении, делают людьми второго плана. Это страшная вещь. Это делает гордость, друзья мои. Это делает самомнение. Вот Соломон об этом говорит. Лучше пусть будешь ты бедным юношей, но будь умным человеком. И тогда все будет хорошо. И он, когда заканчивает вот это все, он венчает этот текстом. Когда идешь в Дом Божий, наблюдай за чем? Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. Нога. Вот это очень интересная штука. Что за нога? Наблюдай за ногою твоею. Ногою. Как вы понимаете это? Нога – это вообще средство к чему вообще? Зачем Бог? А? Нога – это средство к движению, да? К передвижению из точки А в точку Б, да? Нет ног – можно передвигаться, но это как-то неестественно, да? Ползти на руках. Но обычно нормальные люди все ходят на ногах, правильно? Ходят на ногах, передвигаются. И здесь вдруг написаны такие слова. Наблюдай за ногою твоею. Как за ногой можно наблюдать?
Каким путем?
А?
Каким путем идешь?
Опора.
Вот в Священном Писании есть еще такое понятие, как наблюдай за рукою твоею. Да? Написано, если глаз твой соблазняет, возьми, вырви его. Да? Такие радикальные меры предлагаются для того, чтобы показать человеку всю пагубность того, куда мы смотрим, зачем мы смотрим, да? Как вот это увиденное, как вот этот объект, на который мы смотрим, может погубить нас. Ты лучше останься без глаз, но зато хоть в Царстве Божьем будешь. Но не смотри на это. А вот здесь наблюдай за ногой твоей. Да, нога имеет в Священном Писании некую идею направления. Направление. Да? Ногами человек ходит, и ногами человек выбирает путь, по которому идти совершенно верно. Но вот видите, как здесь вопрос поставлен? Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. Ты как бы уже путь выбрал. Ты идешь в Дом Божий, но за ногой надо наблюдать. Вот как это понять?
Чтобы налево не
увела. Чтобы налево нога не увела.
Зачем?
А? Погромче, я не слышу.
Зачем? Какой цель? Цель какая твоя?
А, какая цель, да? Мотив, да? Мотив. Наблюдай за ногою твоею. Ты поставил ноги на определенный путь. Ты должен задать себе вопрос. Зачем ты туда идешь? Какой смысл? Но посмотрите, перед этим зависть, одиночество, много проблем. Екклесиаст показал, как в нашей жизни много проблем. И потом говорит, зачем ты идешь в Дом Божий? А ну-ка попробуйте связать в голове это. Показывает, посмотри, зависть, угнетение, в стране ужасное состояние экономическое, богатые над бедными превозносятся, люди одинокие, да, люди такие, сякие и так далее и тому подобное. И в конце, говорит, наблюдай за ногою твою, когда идешь в Дом Божий. Как это связать все? А я вам скажу, мои милые друзья, не буду вас много мучить этими вопросами. Дело в том, что мы с вами очень часто бываем поглощены вот этими житейскими проблемами. Мы видим вокруг очень много зла. Включаем телевизор, видим зло. Выходим на работу, видим зло. Идем в гости, видим зло. Везде мы видим зло. И мы в этом зле плаваем. И это зло, оно как бы поглощает нас. Мы начинаем очень много думать об этом зле. И мир предстает в наших глазах темным, страшным, мрачным. Человек уже не видит в этом мире ничего хорошего, доброго. Это все угнетает очень сильно человека. Соломон мудрый показывает вот эту проблему, говорит, это суета и томление духа, и это суета и томление духа, и это суета и томление духа. Что он этим хочет сказать? Человек не обращает и на это внимания. Понимаете? Да, этот мир исполнен зла. Да, в нем действует дьявол, сатана. Но не концентрируй ты свое внимание на этом зле. Не думай ты об этом зле. Не смотри ты на это зло. Когда идешь в Дом Божий, да, наблюдай за ногою твоею, зачем ты туда идешь? Ты идешь туда для того, чтобы что-то услышать. А что в Доме Божьем можно услышать? В Доме Божьем можно услышать Божье Слово, которое исполнило чего? Доброты, любви, утешения. Он с этого и начинает. Зла много, утешителя нет. Зла много, утешителя нет. Зависть, два соседа позавидовали, убили друг друга. Утешителя нет. Эти переругают, утешителя нет. Зло, 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 зло. Деньги украли, утешителя нет. Да, бах, пошел, застрелился. Повесился. Утешителя нет. Мир утопает в этом зле. Но ты идешь в Дом Божий для чего? Вот этот негатив потащить с собой в этот Дом Божий. Ты приходишь в Дом Божий для того, чтобы сказать, Господи, ну что же этот мир такой злой? Да Бог знает, что этот мир злой. Бог плачет об этом мире. Он говорит, наблюдай за ногою твоей, зачем ты пришел? И дальше говорит, будь более расположен к чему? К слушанию. Услышь, чему тебя учат в Доме Божьем. Услышь, что тебе хотят сказать в Доме Божьем. Расположи слух свой к этому доброму слову о том, что Спаситель есть у тебя. Иисус Христос есть у тебя. Защита есть у тебя. Царство Божие есть у тебя. Новая земля есть у тебя. Новый Иерусалим есть у тебя. Что ты болеть не будешь. Что ты умирать не будешь. Что твои дети никогда не умрут. Что ты никогда не умрешь для своих детей. Не будет похоронных бюро. Не будет больниц. Не будет хосписов. Не будет прокаженных. Разве это не хорошо? Дом Божий, братья и сестры, это место, где мы заряжаемся добром. Понимаете? Это место, куда мы приходим для того, чтобы получить позитив. Потому что, выйдя отсюда, мы сразу погружаемся в негатив. Сразу, моментально. И если Богу удастся приучить человека смотреть позитивно на окружающий мир. Да, здесь кучка людей, которые готовы тебя сожрать. Извините меня за некафедральное слово. Но ты рядом посмотри, какие красивые деревья. Да, здесь на тебя орут, здесь тебя поливают грязью. А ты посмотри, какой цветок у тебя растет перед молитвенным домом. Два человека пришли в зоопарк, на павлина посмотрели. Один смотрит, какой у него прекрасный хвост, ты посмотри, какие краски, какие перья. Другой его толкает, говорит, ты посмотри, какие мозолистые ноги у него.
А голос такой.
А голос противный. Понимаете, что у человека этого внутри? Негатив, чернота. В нашей жизни очень много будет негатива. Друзья, Дом Божий – это то место, где мы учимся позитивному взгляду на жизнь. Где мы учимся радоваться даже в таких условиях. Мы не можем радоваться смерти, воровству, прелюбодеянию. Мы не можем радоваться угнетению. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что вот этот негатив, он меня убить не может. Почему? Потому что я знаю позитив. Сатана меня не может убить, потому что я знаю Иисуса Христа. Понимаете, да? Он не может меня этим злом нагрузить. Посмотри, ты ночью не можешь спокойно пройти. А я иду и псалмы пою. Могу я ночью спокойно пройти? Со мной защита моя. Если пойду и долины смертной тени, не убоюсь я зла. Помните? Падут подле тебя десятки и десятки тысяч, а к тебе не приблизится. Вы понимаете? Это очень серьезно. Одна сестра одного проповедника слушала, он всегда говорил о позитиве. У него всегда было все хорошо, она вскакивает посреди богослужения, такая невоспитанная, и говорит: «Пастор, может быть, вы и о сатане что-то хорошее скажете?» Он говорит: «Сестра, он такой трудолюбивый». Человек, который любит позитив, он этот позитив найдет везде. Люди, врачи говорят, чем больше у вас радостных эмоций, тем вы здоровее. Чем вы здоровее эмоциональнее, тем вы дольше жить будете. Понимаете, да? Я вчера рассказывал, как я столкнулся тут с группкой озверевших женщин. Вы знаете, я на них так смотрю, вот такой, знаете, обескураженный такой, я на них смотрю, думаю, это сколько надо было зла копить, чтобы вот это. Вы знаете, я вот так, мне жалко этих людей, вы знаете, просто жалко этих людей, я на них смотрю, думаю, слушай, ну сейчас разорвет тебя это зло. Вот это зло, которое внутри тебя скопил, оно сейчас тебя разорвет на части. Что делать? Уподобляться? Зачем? Я христианин. Я ученик Иисуса Христа. Не без греха. Не без недостатков. Но я его люблю и хочу учиться у него. Поэтому Иисус рано утром он вставал, когда еще все спали. Он уходил куда-то на холм какой-то. Знаете, что делал? Он пел вместе с птицами. Вы читали это? А вы почитайте. Он уходил петь вместе с птицами. Утром рано птицы начинали петь, он садился и вместе с ними пел. Он заряжался этим позитивом. Он не все видел плохое в этом мире. Он не ограничивал свое сознание на плохом. Он видел вокруг себя птиц, деревья. Он видел людей, которых он пришел спасти. Он видел мир, утопающий во зле. Но этот мир он пришел спасти. Он любил этот мир. И любит его по сей день. И нас с вами очень сильно любит. Поэтому вот в этой четвертой главе я увидел вот этот призыв, эту проповедь, что человек, зависть, угнетение, одиночество, отсутствие дружеских, хороших, нормальных отношений, как они должны быть. Да, это все действительно так, бедные, богатые, да, ну и думай об этом, думай! Ты загонишь себя в могилу об этом думать. Думай об этом негативе. Нет, все суета, он говорит. Все томление духа. Не концентрируй ты на этом сознание. Иди в Дом Божий и открой свои уши для слышания Божьего Слова. И ты увидишь, как Дух Святой тебя наполняет позитивом. Оказывается, вокруг тебя столько красивых людей, красивые деревья, вкусная пища. Дети сладкие с щечками, да? Это же все великолепно. Я сегодня призываю вас всех во имя Господа Иисуса Христа. Если вы хотите быть похожими на Иисуса Христа, не концентрируйтесь на негативе. Улыбайтесь, смотрите вокруг вас, очень много красивого и хорошего. Если вы хотите увидеть это, вы это увидите. Если вы хотите видеть гниль, гной, гадость, нечистоты. Кто-то плохо сказал, кто-то плохо... Вот это вот, брови, вот эти, губы, вот это все внутри, да? Вот это, ну и что? Ну помрешь. Помрешь. Расслабься. Расслабься. Жизнь прекрасна. Просто это прекрасно в жизни надо видеть. И это этому может научить Иисус Христос Духом Своим Святым. Где мои братья и сестры? В доме своем. Это место, где Он этому учит. Да благословит вас в этом Господь. Аминь.